Глава 26. Пятый день заключения. Между тем Миледи наполовину уже торжествовала победу, и достигнутый успех удваивал ее силы. Нетрудно было одерживать победы, как она делала это до сих пор, над людьми, которые легко поддавались обольщению и которых галантное придворное воспитание быстро увлекало в ее сети. Миледи была настолько красива, что на пути к покорению мужчин не встречала сопротивления со стороны плоти, и настолько ловка, что без труда преодолевала препятствия, чинимые духом. Но на этот раз ей пришлось вступить в борьбу с натурой дикой, замкнутой, нечувствительной благодаря привычке к самоистязанию. Религия и суровая религиозная дисциплина сделали Фельтона человеком, недоступным обычным обольщениям. В этом восторженном уме роились такие обширные планы, такие мятежные замыслы, что в нем не оставалось места для случайной любви, порождаемой чувственным влечением, той любви, которая вскармливается праздностью и растет под влиянием нравственной испорченности. Миледи пробила брешь. Своей притворной добродетелью поколебала мнение о себе человека, сильно предубежденного против нее, а своей красотой покорило сердце и чувство человека целомудренного и чистого душой. Наконец-то в этом опыте над самым строптивым существом, какое только могли предоставить ей для изучения природа и религия, она развернула во всю ширь свои силы и способности, ей самой дотоле неведомые. В 10 часов Фельтон пришел поставить часового, и Миледи узнала его походку. Она угадывала ее теперь, как любовница угадывает походку своего возлюбленного, а между тем Миледи ненавидела и презирала этого бесхарактерного фанатика. Условленный час еще не наступил, и Фельтон не вошел. 2 часа спустя, когда пробила полночь, сменили часового. На этот раз время наступило, и Миледи стала с нетерпением ждать. Новый часовой начал прохаживаться по коридору. Через 10 минут пришел Фельтон. Миледи насторожилась.
«Слушай», — сказал молодой человек часовому, — «ни под каким предлогом не отходи от этой двери. Тебе ведь известно, что в прошлую ночь милорд наказал одного солдата за то, что тот на минуту оставил свой пост. А между тем я сам караулил за него во время его недолгого отсутствия».
«Да, это мне известно», — ответил солдат. «Приказываю тебе надзирать самым тщательным образом. Я же», — прибавил Фельтон, — «войду и еще раз осмотрю комнату этой женщины. У нее, боюсь, есть злое намерение покончить с собой, и мне приказано следить за ней».
«Отлично», — прошептала миледи. «Вот строгий пуританин начинает уже лгать».
Солдат только усмехнулся.
«Черт возьми, господин лейтенант, вы не можете пожаловаться на такое поручение, особенно если милорд уполномочил вас заглянуть к ней в постель».
Фельтон покраснел. При всяких других обстоятельствах он сделал бы солдату строгое внушение за то, что тот позволил себе подобную шутку, но совесть говорила в нем слишком громко, чтобы уста осмелились что-нибудь произнести.
«Если я позову, — сказал он, — войди. Точно так же, если кто-нибудь придет, позови меня».
«Слушаюсь, господин лейтенант», — ответил солдат.
Фельтон вошел к миледи. Миледи встала.
«Это вы?»
— промолвила она.
«Я вам обещал прийти и пришел».
«Вы мне обещали еще и другое».
«Что же? Боже мой!»
— проговорил молодой человек. И, несмотря на все умение владеть собой, у него задрожали колени, и на лбу выступил пот.
«Вы обещали принести нож и оставить его мне после нашего разговора».
«Не говорите об этом, сударыня. Нет такого положения, как бы ужасно оно ни было, которое давало бы право Божьему созданию лишать себя жизни. Я подумал и пришел к заключению, что ни в коем случае не должен принимать на свою душу такой грех».
«Ах, вы подумали»,
— сказала пленница, с презрительной улыбкой садясь в кресло.
«И я тоже подумала и тоже пришла к заключению».
«К какому?»
что мне нечего сказать человеку, который не держит слова.
«О, Боже мой!»
— прошептал Фельтон. «Вы можете удалиться. Я ничего не скажу».
«Вот нож!»
— проговорил Фельтон, вынимая из кармана оружие, которое, согласно своему обещанию, он принес, но не решался передать пленнице.
«Дайте мне взглянуть на него».
«Зачем?»
«Клянусь честью, я его отдам сейчас же. Вы положите его на этот стол и станете между ним и мной».
Фельтон подал оружие миледи. Она внимательно осмотрела лезвие и попробовала острие на кончике пальца.
«Хорошо», —
сказала она, возвращая нож молодому офицеру.
«Этот из отменной твердой стали. Вы верный друг, Фельтон».
Фельтон взял нож и, как было условлено, положил его на стол. Миледи проследила за Фельтоном взглядом и удовлетворенно кивнула головой.
«Теперь», —
сказала она,
— «выслушайте меня».
Это приглашение было излишне. Молодой офицер стоял перед ней и жадно ждал ее слов.
«Фельтон»,
— начала миледи торжественно и меланхолично.
«Фельтон, представьте себе, что ваша сестра, дочь вашего отца, сказала вам, когда я была еще молода и, к несчастью, слишком красива, меня завлекли в западню, но я устояла. Против меня умножили козни и насилие. Я устояла. Стали глумиться над верой, которую я исповедую, над Богом, которому я поклоняюсь, потому что я призывала на помощь Бога и эту мою веру. Но и тут я устояла. Тогда стали осыпать меня оскорблениями, и так как не могли погубить мою душу, захотели навсегда осквернить мое тело. Наконец...»
Миледи остановилась, и горькая улыбка мелькнула на ее губах.
«Наконец»,
— повторил за ней Фельтон,
— «что же сделали, наконец?» «Наконец, однажды вечером решили сломить мое упорство, победить которое все не удавалось. Итак, однажды вечером мне в воду примешали сильное усыпляющее средство. Едва окончила я свой ужин, как почувствовала, что мало-помалу впадаю в какое-то странное оцепенение. Хотя я ничего не подозревала, смутный страх овладел мною, и я старалась побороть сон. Я встала, хотела кинуться к окну, позвать на помощь, но ноги отказались мне повиноваться. Мне показалось, что потолок опускается на мою голову и давит меня своей тяжестью. Я протянула руки, пыталась заговорить, но произносила что-то нечленораздельное. Непреодолимое оцепенение овладевало мною. Я ухватилась за кресло, чувствуя, что сейчас упаду, но вскоре эта опора стала недостаточной для моих обессилевших рук. Я упала на одно колено, потом на оба, хотела молиться, язык онемел. Господь, без сомнения, не видел и не слышал меня, и я свалилась на пол, одолеваемая сном, похожим на смерть. Обо всем, что произошло во время этого сна, и о том, сколько времени он продолжался, я не сохранила никакого воспоминания. Помню только, что я проснулась, лежа в постели в какой-то круглой комнате, роскошно убранной, в которую свет проникал через отверстие в потолке. К тому же в ней, казалось, не было ни одной двери. Можно было подумать, что это великолепная темница. Я долго не в состоянии была понять, где я нахожусь. Не могла отдать себе отчет в тех подробностях, о которых только что рассказал вам. Мой ум, казалось, безуспешно силился стряхнуть с себя тяжелый мрак этого сна, который я не могла превозмочь. У меня было смутное ощущение езды в карете и какого-то страшного сновидения, отнявшего у меня все силы, но все это представлялось мне так сбивчиво, так неясно, как будто все эти события происходили не со мной, а с кем-то другим, и все-таки, в силу причудливого раздвоения моего существа, вплетались в мою жизнь. Некоторое время состояние, в котором я находилась, казалось мне
настолько странным, что я вообразила, будто вижу все это во сне. Я встала, шатаясь. Моя одежда лежала на стуле возле меня, но я не помнила, как разделась, как легла. Тогда мало-помалу действительность начала представляться мне со всеми ее ужасами, и я поняла, что нахожусь не у себя дома. Насколько я могла судить, по лучам солнца, проникавшим в комнату, уже близился закат, а уснула я накануне вечером. Значит, мой сон продолжался около суток. Что произошло во время этого долгого сна? Я оделась так быстро, как только позволили мне мои силы. Все мои движения, медлительные, вялые, свидетельствовали о том, что действие усыпляющего средства все еще сказывалось. Эта комната, судя по ее убранству, предназначалась для приема женщины, и самая законченная кокетка, окинув комнату взглядом, убедилась бы, что все ее желания предупреждены. Вдруг заскрипела дверь, и я невольно вздрогнула. Над застекленным отверстием потолка показалась зажженная лампа в виде огненного шара. Она ярко осветила комнату. И я с ужасом увидела, что в нескольких шагах от меня стоит человек. Стол с двумя приборами, накрытый к ужину, появился точно по волшебству на середине комнаты. Это был тот самый человек, который преследовал меня уже целый год, который поклялся обесчестить меня, и при первых словах которого я поняла, что в прошлую ночь он исполнил свое намерение.
«Негодяй!» — прошептал Фельтон.
«О да, негодяй!»
— вскричала миледи, видя, с каким участием, весь превратившись в слух, внимает молодой офицер этому страшному рассказу.
«Да, негодяй! Он думал, что достаточно ему было одержать надо мной победу во время сна, чтобы все было решено. Он пришел в надежде, что я соглашусь признать мой позор, раз позор этот свершился. Он решил предложить мне свое богатство взамен моей любви». Я излила на этого человека все презрение, все негодование, какое может вместить сердце женщины. Вероятно, он привык к подобным упрекам. Он выслушал меня спокойно, скрестив руки и улыбаясь. Затем, думая, что я кончила, стал подходить ко мне. Я кинулась к столу, схватила нож и приставила его к своей груди. «Еще один шаг!» — сказала я. «И вам придется укорять себя не только в моем бесчестии, но и в моей смерти. Мой взгляд, мой голос и весь мой облик, вероятно, были исполнены той неподдельной искренности, которая является убедительной для самых испорченных людей, потому что он остановился». «В вашей смерти?» — переспросил он. «О нет, вы слишком очаровательная любовница, чтобы я согласился потерять вас таким образом, вкусив счастье обладать вами только один раз. Прощайте, моя красавица, я подожду и навещу вас, когда вы будете в лучшем расположении духа». Сказав это, он свистнул. Пламенеющий шар, освещавший комнату, поднялся еще выше над потолком и исчез. Я опять оказалась в темноте. Мгновение спустя повторился тот же скрип, открываемый и снова закрываемой двери. Пылающий шар вновь спустился, и я опять очутилась в одиночестве. Эта минута была ужасна. Если у меня и осталось еще некоторые сомнения относительно моего несчастья, то теперь это сомнение исчезло, и я познала ужасную действительность. Я была в руках человека, которого не только ненавидела, но и презирала, в руках человека, способного на все и уже роковым образом доказавшего мне, что он может сделать.
«Но кто был этот человек?» — спросил Фельтон.
«Я провела ночь, сидя на стуле, вздрагивая при малейшем шуме, потому что около полуночи лампа погасла, и я вновь оказалась в темноте. Но ночь прошла без каких-либо новых поползновений со стороны моего преследователя. Наступил день, стол исчез, и только нож все еще был зажат в моей руке. Этот нож был моей единственной надеждой. Я молила Бога, чтобы тот человек пришел. Наконец раздался столь знакомый мне звук открывшейся и снова закрывшейся двери, и послышались чьи-то шаги, под которыми поскрипывал пол, хотя он был устлан толстым ковром. Я различала в темноте какую-то тень, приближавшуюся к моей постели.
«Скорее, скорее!» — торопил Фельтон. «Разве вы не видите, что каждое ваше слово жжет меня, как расплавленный свинец?»
«Тогда», — продолжала миледи, — «я собрала все силы. Я говорила себе, что пробил час мщения, или, вернее, правосудия. Я смотрела на себя, как на новую Юдифь. Я набралась решимости, крепко сжала в руки нож. И когда он подошел ко мне и протянул руки, отыскивая во мраке свою жертву, тогда с криком горести и отчаяния я нанесла ему удар в грудь. Негодяй, он все предвидел. Грудь его была защищена кольчугой, и нож притупился, а ее... «Ах так!» — вскричал он, схватив мою руку и вырывая у меня нож, который сослужил мне такую плохую службу. «Вы покушаетесь на мою жизнь, прекрасная пуританка! Да это больше, чем ненависть, это прямая неблагодарность! Ну-ну, успокойтесь, мое прелестное дитя! Я думал, что вы уже смягчились! Я не из тех тиранов, которые удерживают женщину силой! Вы меня не любите, в чем я сомневался по свойственной мне самонадеянности! Теперь я в этом убедился! И завтра вы будете на свободе!» Я ждала только одного, чтобы он убил меня. «Берегитесь!» — сказал я ему. «Моя свобода грозит вам бесчестием!» «Объяснитесь, моя прелестная Сивилла!» «Хорошо, как только я выйду отсюда, я все расскажу. Расскажу о насилии, которое вы надо мной учинили. Расскажу, как вы держали меня в плену. Я во всеуслышание объявлю об этом дворце, в котором творятся гнусности. Вы высоко поставлены, милорд, но трепещите. Над вами есть король, а над королем Бог. Как нехорошо владел собой мой преследователь. Он не смог сдержать гневное движение. Я не пыталась разглядеть выражение его лица, но почувствовала, как задрожала его рука, на которой лежала моя. В таком случае вы не выйдете отсюда. Отлично! Место моей пытки будет и моей могилой. Прекрасно! Я умру здесь, и тогда вы увидите, что призрак-обвинитель страшнее угроз живого человека. Вам не оставят никакого оружия. У меня есть одно, которое отчаяние предоставило каждому существу, достаточно мужественному, чтобы к нему прибегнуть. Я уморю себя голодом.